Добрый вечер. Кто помнит, на чем мы остановились? Что мы разобрали последний? Посмотрите по своим записям. О чем мы говорили последний раз? Ага. О детях? В конце в самом, да? Нет, это была предыдущая. Все, я вспомнил. Ага. Мы говорили про пожертвования, про открытый дом, там про... Нет? Не говорили? Ну, мы говорили с вами о обязанности человека там перед... Ну, о четыре вида общества, да? Сослуги. Говорили, да? На прошлой лекции. Нет? Это говорят, что есть две причины, по которым человек должен создавать семью. Первая причина – это рождение детей, и вторая причина – это благотворительность. Ну, то есть, так, в принципе, любовью могут заниматься все как угодно, для этого семья не нужна. Вот, то есть, если говорить с эзотерической точки зрения, то... Оказывается, половые отношения, вообще как бы любовь в семье, она предназначена для того, ну, она накапливается в теле женщины. То есть женщина является объектом любви, и любовь, энергия любви накапливается у женщины. Если женщина, ну, в семье, допустим, занимается сексом и при этом не планируется зачатие ребенка, то эта энергия потом превращается в разрушительную энергию, потому что любовь может быть бескорыстной, любовь может быть корыстной. Корыстная любовь накапливается в психике женщины, и она, ну, у нее очень сильно, ей плохо становится. То есть у нее начинаются расстройства психические, нервозность, напряженность внутренняя, и усталость психическая, отвращение от отношений и так далее. Это признак того, что и так разрушается семья в результате. То есть, если женщина не планирует зачать ребенка в отношениях, значит, в течение 6-7 лет семья обычно разрушается. Причина – непереносимость друг друга, неприязнь. Отношения начинают вонять, загнивают. Людям противно друг друга даже смотреть становится. То же самое происходит, если семья живет для себя. Ну, допустим, есть дети, все хорошо, но цель жизни – это накопление средств. Там. Ну, то есть, есть только одна цель – это жизнь в своем направлении. Это создает очень сильную напряженность. То есть, это называется семейным эгоизмом, и это опасная болезнь семьи, которая разрушает отношения. И разрушения в основном идут через... отсутствие взаимопонимания. Дело в том, что если разобраться вообще в структуре отношений мужчин и женщин, мы уже говорили об этом, что в принципе гармонии в этих отношениях никакой нет вообще. То есть женщине, ну, для счастья нужно одно, а это является аскезой для мужчины. А мужчине для счастья совсем другое нужно, и это является аскезой для женщин. Мы уже много раз об этом говорили, я просто перечислю, что, допустим, женщине нужно внимание и чуткость мужская. Для мужчины быть внимательным и чутким – это аскеза. У него психика не сложно быть внимательным и чутким. Для него надо какие-то усилия воли прилагать, чтобы так себя вести. Дальше, для мужчины счастье – это когда женщина послушно себя ведет. Но женщине очень трудно в семье вести себя послушно, потому что она, женщина, именно дома чувствует себя господином. Не на работе где-то там, а именно дома она как бы чувствует себя наслаждающейся, она там наслаждается в доме. И при этом, ну, слушаться и служить для нее очень трудно. То есть ей легче ругаться и капризничать, чем слушаться и служить. Вот, поэтому... Но если взять другие аспекты отношений, все они, вот допустим, если в интимной жизни, то женщине нравится отношение ухаживания и заботы, а мужчине просто грубый секс. И поэтому, ну, как бы все вот эти вот вещи обозначают, что гармонии нет. есть просто гармония, только в служении всегда есть, в отношениях семейных. Но служение — это такая штука, которая зависит от чистоты разума и вдохновения внутреннего. Если у человека разум осквернен, он не может заботиться о близком человеке, служить ему. Он может заботиться только о себе. С духовной точки зрения или с материальной, все равно только о себе. Это означает эгоизм. Бывает, даже человек духовной практикой занимается, и он думает, что он очень возвышен. Но возвышенность его определяется тем, насколько он заботится и служит всем. Если он приходит домой, и ему на всех наплевать, это не означает тот же самый эгоизм. То есть нет никакого духа служения в том, что человек для себя что-то делает полезное в духовном смысле, а другим, на других ему наплевать. Поэтому надо просто понять эту идею, что человек не должен думать, что жить в семье просто так. Надо серьезно изучать, что такое семейная жизнь, и стараться жить правильно. Потому что просто так означает как все, а как все означает скоро развод. Это закономерность, потому что отношения в семье, они не улучшаются сами по себе они только портятся. Можем видеть, что люди постепенно надоедают друг другу, они постепенно чувствуют все хуже и хуже жизнь. Это обычное дело, это обычно так в семье происходит. И для того, чтобы это не происходило, нужно изучать законы, почему отношения портятся, в чем причина. Причина заключается в эгоизме. Потому что все в отношениях в семье направлено на увеличение эгоизма. Жена служит мужу, что у мужа увеличивается? Эгоизм. Мужчина служит жене, что у жены увеличивается? Эгоизм. Они привыкают к атмосфере счастья. Это тоже эгоизм. Так? И в конце концов, когда эгоизм возрастает, что возникает? Очень сильно повышается чувствительность. Эгоизм означает боль. Веды описывают, что эгоизм — это энергия определенная, тонкая энергия, которая накапливается, может накапливаться в разных частях психики человека. Если эгоизм накапливается в теле, то у человека повышается телесная чувствительность. Допустим, от природы у женщины гораздо больше эгоизма в теле, чем у мужчины. Поэтому она очень чувствительна, у нее тело очень чувствительно. Ей надо аккуратно заботиться о теле, аккуратно к нему относиться, потому что иначе она будет страдать, болеть. Допустим, ей нельзя, допустим, спать на жестком или сильно холодную воду обливаться ледяной водой там сильно, то есть от этого страдает тело. Соответственно, гормональные функции, соответственно, бесплодие появляется там и так далее. Поэтому, то есть, тоже женщина должна есть сладкую пищу, которая увеличивает, поддерживает тело как бы в состоянии нежности такой и так далее. То есть ведами предусмотрено это, что женщина имеет больше эгоизма в теле, а у мужчины больше эгоизма в психической энергии. Поэтому мужчина не любит работать на кого-то. Он, допустим, даже просто его попросить дома протереть пол, для него это аскеза. Не то, что там он не хочет протирать, просто природа мужская, и ему тяжело мужчине по просьбе что-то сделать. Если он сам что-то захочет, ему легко делать. Если что-то попросит, ему тяжело. Это аскеза для него. Так устроена психика. И когда люди ничего не жертвуют, живут просто семейной жизнью и все время все копят, психически, физически, они все делают на благо семьи, только на благо семьи. Благо семьи означает эгоизм семьи. В результате энергия эгоизма в семье возрастает, и в тех больных местах, где она находится, где она копится, у женщины, у мужчины, у детей, она начинает копиться. Допустим, если сын приходит с другом домой, и друг голодный, и сын голодный, и мама говорит: ты другу скажи, пусть подождет, а мы тебя покормим, пойдешь гулять дальше. Вроде бы так ничего страшного не произошло. Однако, из-за того, что такой поступок был совершен, у сына появляется в психике ощущение своего превосходства. То есть он начинает чувствовать, что он выше стоит своих друзей, у него портятся с ними отношения. Но надо... Что же такое за разговоры там у нас? Вот. Молодому человеку скажите, что хоть он за дверью стоит, но все равно слышно так же. Проблема заключается в том, что когда люди все несут в семью, то и это ощущение, что в первую очередь все нужно в семью, что в этом закон жизни заключается. Это ощущение, оно запоминается очень глубоко в сердце ребенку. Потом, когда он вырастает, у него остается семья в том же месте или меняется? У него создается своя семья, а родители находятся где в результате? За территорией его своей семьи. В результате он начинает тянуть от родителей в свою семью, потому что сначала ему тянуть неоткуда. Он не так много зарабатывает, у него не так много сил и возможностей, как у родителей. И поэтому начинает сосать с них кровь. Они уже вроде бы думают, что он должен им давать что-то, а получается, что нет. Больше того, мало того, что он не только сам просит у них, он еще и спихивает своих детей на родителей, чтобы они воспитывали. Так? Почему так происходит? Почему потребительский настрой в детях очень выражен? Причина в эгоизме в семье, чрезмерном эгоизме в семье. Когда семья настроена бескорыстно, она склонна приглашать гостей, кормить, ухаживать за всеми, кормить нищих вокруг, птичек там, всяких собачек, с деревья сажать вокруг дома там. Ну, то есть заботиться обо всех. Когда семья вот так постоянно так живет в таком ключе, и бескорыстие в семье сильнее, чем эгоизм, тогда дети, они склонны заботиться всю жизнь о родителях, склонны служить всему обществу, они вырастают хорошими людьми. Ну и также сама атмосфера в семье очень чистая, светлая и радостная. Потому что эгоизм — это всегда боль. Но представьте, чем больше боли в семье вскопилось, тем тяжелее даже разговаривать друг с другом. Почему? Потому что очень много скопилось осквернения, боли в этой семье. Вот смотрите, давайте, мы привыкли уже к той атмосфере, в которой мы живем, так? Давайте протестируем себя. К нам приходит человек в гости. Мы не звали его. В этом тест заключается. Мы рады этому человеку или нет? Одни говорят нет, другие говорят да. Вот и вам тест. Если вы не рады этому человеку, значит, у вас превышает количество эгоизма в семье, и ваша семья будет разрушаться. Если вы рады этому человеку, значит, ваша семья будет процветать, и эгоизма, значит, у вас меньше, чем бескорыстие в семье. Это чисто, ну, такая, эгоизм — это вполне конкретная структура психическая. Она не является фантасмагорией, то есть она конкретная, так как, допустим, можно сделать шкалу, допустим, 5 килограммов эгоизма в семье, 6 килограммов, 7 килограмм. 6 килограмм бескорыстия, 5 килограмм эгоизма, нормально. 5 килограмм бескорыстия, 6 килограмм эгоизма. Уже все, уже как бы приходит человек какой-то нежданный. 6 килограмм эгоизма, перевесил эгоизм. Тяжело смотреть на него. Вы кушайте, пожалуйста, кушайте масло. Мажьте на хлеб.
Пять раз, никто не считает.
Да, вы не кусками кладите, а мажьте. В этом роде. Это проблема. В семье накапливается атмосфера такая. Люди, даже пусть гости там не приходят. Мы не говорим, мало кому гости приходят неожиданно в Москве. Для того, чтобы неожиданно прийти в Москве в гости, надо 5 дверей пройти, эти, взломать все эти коды. Это сложно. Поэтому, в принципе, ситуация, ну, для москвичей маловероятная. Однако, мы говорим просто про тест. Мы протестировали вас. И сейчас мы будем дальше, как этот тест работает, обсуждать. Проблема ведь не в гостях, а проблема в том, что когда эгоизма больше в семье накапливается, портится отношения. Мужчина становится более чувствительным к женской психике. Женщина становится более чувствительной к мужской психике. Люди реально чувствуют тяжело, что им тяжело друг с другом рядом жить. конце концов, это все приводит к тому, что людям вообще легче не общаться друг с другом, чем общаться. Когда эгоизм в семье превышает какую-то критическую планку, то им легче просто сидеть по комнатам. В результате квартира превращается в псарню. Три собаки сидят на каждой конуре. Трикомнатная квартира. Три собаки, три конуры. Вот. И они выбегают, когда наружу они гау-гау-гау-гау, раз, потом опять по конурам и сидят. Погавкали и выбежали назад. Но это последняя стадия. Вот. А на предварительной стадии, перед этой, то квартира является конурой, просто вся квартира одной конурой. Не три конуры в одной квартире, а одна квартира большой конурой является. И собаки выбегают на площадку поругаться с соседями. И убирают тех соседей, у которых тоже конура. Обычно, когда человек очень эгоистично настроен, он заводит себе злую собаку. Потому что настрой человека характеризует животные, которые живут в этой квартире. И даже ты просто мимо двери такого дома проходишь, собака уже... уже начинает умирать от гавкания. Но она не только гавкает. Самое удивительное, что она еще какает у соседей под дверью. Ей очень нравится. И это является причиной больших раздоров. Ну, я так образно нарисовал картину. То есть, понимаете, если есть энергия, будет воплощение этой энергии. Энергия скопилась, кто будет ее воплощать? Самые неразумные существа быстрее это делают. И более эмоциональные быстрее. То есть, самыми неразумными являются животные в квартире. Поэтому они больше будут воплощать эту энергию. Если, допустим, в квартире больше бескорыстия, собачка хвостом виляет, когда кто-то подходит. Она не гавкает. Вот. А когда больше злобы в квартире, то собачка может тебя порвать просто, когда ты открываешь дверь. Потом на втором месте стоят дети. Если дети, как волки, ведут себя, волчонки маленькие такие, как бы, высовываются, смотрят, значит, понятно, что за энергия там царит в этой квартире. Вот. Женщины на следующем месте, они более эмоциональны. Они не терпят соседей. Женщины враждуют часто с соседями. Сейчас вспомню, как протестируют себя. У вас есть вражда с соседями или нет? Если нет, если вы любите соседей, там выходите, кормите их, там как-то угощаете соседей. Есть три типа отношений с соседями. Первый тип отношений – это когда вы любите соседей, постоянно что-нибудь приготовили, раз, отнесли покушать там. Ну, не обязательно каждый день, но иногда так раз. Вот, смотри, у меня пирожки вкусные, покушай, мне понравились. Отнесли соседям, такие должны быть отношения. Второй тип отношений – это ну, такие отношения нейтральные, в кавычках. Мы вас не трогаем, вы нас не трогаете. То это уже означает эгоизма больше, чем положено. И третий тип отношений – это враждебные отношения. Люди не могут терпеть друг друга на площадке, не могут просто, им очень тяжело. Несколько раз ко мне на консультации приходили люди с проблемой судов с соседями, которые длятся много лет и тяжелые очень, потому что ты живешь рядом с врагом, прямо рядом с врагом живешь. Один случай мне очень запомнился. Одна женщина в чем проблема была? Проблема была в том, что она как бы распространила себя больше по территориально, чем положено распространять, живя в квартире. То есть она свешивала белье и закрывала зрительное пространство соседей снизу своим бельем. Ну, не белье, видно, там длинное было, я не знаю. Но так или иначе, она закрывала. Вот. И соседка снизу ей несколько раз сказала, не закрывай зрительное пространство. Снег башка попадет, больно будет. А та продолжала закрывать, потому что она говорит, мое белье, куда хочу, туда и вешаю. Ну, в результате белье покрасили снизу. Потом... Началось все с этого. Но это только начало было истории. Белье было покрашено. Хорошо, после этого, увидев покрашенное белье, женщина осерчала и ну, очень серьезно пригрозила как бы расправой той женщине, которая была ниже. Вот. И у той начался невроз в результате. Она боялась выходить из дома. И в результате этого на эту женщину, которая выше, за то, что она психический ущерб нанесла той женщине, был подан в суд. И начался судебное разбирательство там и так далее. И они стали врагами, как бы, и подъезд поделился на две части. Одни были за тех, другие были за тех. Ну, представляете, что за дурдом вообще? И причина тому — это неправильное отношение к семейной жизни. Когда она пришла, эта женщина уже плакала, говорит: и что мне делать? Заплатить им, чтобы это все закончилось. Что мне делать? Я уже не могу так жить. Там у них потом мужья подрались там на площадке. Ну, то есть, вообще, это просто дурдом полный. Что делать? Я говорю: начнем с вашей семьи. И мы начали разбирать. Пускаем друзей в дом, не пускаем. Кормим сыновей, детей чужих не кормим. Тащим все в дом или из дома. Если цыгане приходят, мы отдаем старую одежду, не отдаем. И так далее. Много вопросов было задано. Ответ ноль. Никаких действий по улучшению семейной кармы не было осуществлено. Только все внутрь, ничего наружу. Результат печальный. Несчастная жизнь. Поэтому надо серьезно задуматься на эту тему. «Открытый дом» называется следующий раздел этого древнего трактата «Тирукурал», который говорит о счастливой жизни. Текст 33. Единственное, что оправдывает человека, остающегося дома, живущего дома, не принимающего отреченный образ жизни и накапливающим счастье и добро как бы в жизни, это возможность с помощью накопленного помочь нуждающимся. Это единственное, что оправдывает такую жизнь. Там не говорится даже о рождении детей. Потому что мы тоже для себя их фактически рождаем. Остается только одно – что человек, живущий в семейной жизни, должен делать что-то для других. Причем делать бескорыстно. Не то, что он работает, деньги за это получает, а делать что-то бескорыстно. Потому что если разобраться, что такое общество, вообще общность людей. Общность состоит из двух категорий поступков. Первая категория направлена на обогащение. И это означает, что сами отношения между людьми, когда люди живут в такой категории отношений, имеют очень сухой, несчастный характер. Ну, то есть, это деловые отношения, попросту сказать. Смотрите, сейчас в обществе количество деловых отношений с каждым годом увеличивается, а количество дружественных, любовных отношений в обществе, я не говорю внутри семьи, я говорю вообще в обществе в целом, очень заметно уменьшается, особенно в больших городах. Если, допустим, взять Россию, то еще как-то, особенно в не сильно больших городах, отношения дружбы и взаимной заботы между людьми, которые живут как-то в сообществе, не корпоративные вечеринки, а я говорю между людьми, которые живут где-то. Потому что корпоративные вечеринки – это тоже не самый лучший способ отдыха. Когда на рогах потом все остаются, там ползают, друг на друга залазят. То есть это не совсем то, что является, приносит настоящее счастье. Я говорю сейчас про чистые такие, счастливые отношения между людьми. Вот, допустим, где вы в Москве видели, чтобы люди собрались во дворе и попели? Ну, не пьяные, как бы, не пьяные, а просто собрались, поразговаривали с любовью друг с другом, попели, потанцевали, на гармошке поиграли. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. А почему это интересно, были дороги подмосковные вечера? Что, сидеть и смотреть по телевизору «Мертвые не потеют», что ли? Дороги подмосковные вечера. Или что? В чем причина? Причина заключается в том, что если человек отдает после работы что-то, у него этот тип отношений развит, то это значит, что он после работы идет и испытывает счастье в отношениях. Потому что такие отношения могут приносить счастье. Он, допустим, играет на гармошке для всех на улице. Если вы сейчас во дворе в Москве сядете и будете играть на гармошке, то это может закончиться печально. Потому что люди одичали совсем. Если вы будете матом кричать, люди прислушаются. Им интересно, о чем он говорит. Если вы на гармошке будете играть, пару алкоголиков выйдет поддержать, и все, остальные все закроются, думают, что такое происходит. Очередная демонстрация, что ли? Где он имеет в виду, что он там сел? Может, он такую партию поддерживает или такую? В чем причина? То есть, отсутствие таких отношений означает увеличение эгоизма в обществе. Означает, что единственная цель отношений для нас – это зарабатывание денег остается. Но как бы не, это у нас не самая печальная картина в этом плане. Я в прошлом году ездил в Германию, вот там печальная картина. Люди живут под закрытыми дверями. То есть очень трудно людям найти контакт с соседями даже. Но Германии еще куда ни шло. Вот я ездил когда в Сан-Франциско и там был, вот это вообще просто уже кошмар. Потому что люди, они смотрят в окна для того, только для того, чтобы посмотреть, кто что делает не так. Если ты, допустим, веточку маленькую сломал, на тебя тут же понастучат. Не думай, что никто не заметил. И причем, если ты сломал маленькую веточку, приедет милиция, оштрафует тебя на 200 баксов и как бы... Расписку еще напишешь, что если еще одну веточку сломаешь, то тогда тебе капут вообще. Ну, то есть в этом плане, конечно, в принципе, это хорошо, веточки растут, а там дикие олени бегают по городу. Все, в этом плане все хорошо, но люди дикие в плане отношений, совершенно дикие, у них нет отношений. То есть даже на улице людей не увидишь, все ездят на машине. Улицы пустые, нет людей. Очень редко, когда человек проходит по улице. Такова ситуация жизни. И люди живут, если они найдут себе друг друга, какого-то и подругу, чтобы пообщаться, это большое счастье вообще встретиться раз в неделю и поговорить как-то. Понимаете, жизнь вот эта вот, которая проявляет любовь, чувство, заботу, она атрофирована в этой среде. Я недавно был в Венгрии, там сделали ведическую общину. То есть примерно порядка 200 человек объединилось с позиции духовных принципов, начали жить. Вот, ну, они работают все, конечно, и все нормально, но идея в чем заключается? В том, что они интересно живут очень, а у них даже нет замков на дверях. То есть они очень, у них есть храм общий стоит, они там постоянно общаются, поют, танцуют, то есть у них совсем другая жизнь. Когда заходишь на эту территорию, сразу мозги вот так прочищаются, и кажется, как будто ты непонятно куда попал. Тебе легко, хорошо становится, и ты вообще не хочешь оттуда уходить даже. Удивительно, что так можно жить. Они все счастливые, у них постоянно рот вот до ушей, они такие, то есть они очень гостеприимные. Я когда уезжал, у меня была проблема с весом. Меня нагрузили, столько мне всего сладостей всяких там напихали, что чуть перевеса не было с чемоданом. Представьте. То есть реально, я даже привез жене обед целый оттуда. Она пообедала, там освященная пища, там приготовлена при храме. Целый обед полностью, несколько блюд привез жене. О чем я вам хочу сказать? О том, что то, что сейчас происходит в обществе, это мы уничтожаем свою жизнь фактически тем, что единственная ценность для нас – это зарабатывание денег и повышение своего статуса в обществе. Единственная ценность у людей осталась. Вопрос заключается, для чего нужны эти деньги? Для того, чтобы потом сидеть, смотреть телевизор или ругаться с женой? Или дебилов растить, которые кроме компьютера ничего не знают вообще и сидят там целыми днями, не оторвешь. Страшную культуру мы взращиваем сейчас, и дети от этого страдают больше всего, потому что они растут совершенно неразвитыми как личности, они очень замкнуты, у них есть несколько человек для общения и очень зажатая психика, ну, то есть очень как бы психика нацеленная в компьютер, в телевизор. Это означает пассивная жизнь, потому что, согласно ведам, есть два способа жить. Один способ – это когда человек активно действует, живет, активную жизненную позицию занимает, а другой способ – когда он принимает информацию, то есть он является приемником Ну, фактически приемником означает, что разум не работает. Разум может работать только в поступках, в действии. Если взять, допустим, детей маленьких, они сейчас, ну, психически очень парализованными людьми растут. То есть их очень трудно что-то заставить сделать. Они очень инертны по природе. Причина инертности заключается в том, что пассивный способ существования во много раз превышает активный. Они в школу ходят, что они там делают? Слушают, что им говорят. Так? Домой приходят, что они делают? Смотрят компьютер, смотрят телевизор. Так? То есть они пользуются услугами населения. Когда человек сам мало что делает, а только пользуется, в результате он, у него разум атрофируется. То есть у него возможность совершать волевое усилие над собой становится минимальной. И веды объясняют, что вот этот способ жить пассивно, он ведь связан тоже с эгоизмом. Причина тому – желание наслаждаться. Почему мы сидим возле телевизора целый день? Мы хотим наслаждаться. Для того, чтобы этот способ наслаждения, он приводит всегда к страданиям. Почему? Потому что есть два способа наслаждаться. Один способ – сесть и молитву почитать, или, допустим, спеть что-то все вместе, или еще что-то сделать такое. Поступок какой-то совершить, который потом принесет счастье. Этот способ трудно достижим, потому что надо что-то делать. А легче просто сесть и посмотреть, чтобы кто-то что-то делал, понимаете? Вот это и называется проблема современного общества, потому что разум атрофируется. Знаете, как в ведические времена учили детей? Учитель говорит, надо быть честным, допустим, да? Дети садятся и повторяют 50 раз, надо быть честным. И они повторяют не просто как дурачки, надо быть честным, надо быть честным, надо быть честным. То есть они знают, они прежде всего учатся звуку, то есть они знают, как повторять. Вот мы с вами будем в конце лекции желать повторять. Я желаю всем счастья. Вы заметили, что это интересно, да? Такая целая наука. Мы повторяем, и внутри что-то меняется, так? Так вот, дети в ведические времена этому учились в первую очередь. Им говорили, надо быть честным. Они садились, начинали медитировать. Надо быть честным, надо быть честным. И у них прорезалась внутри вот эта картина. Зачем надо быть честным, почему? И потом дальше дальше они выходили из класса, полчаса сидели и повторяли, потом выходили из класса, и он создавал им какие-то задачки. Они как бы, создавалась жизненная ситуация, в которой они должны были проявить как-то себя. И он доказывал им в этими ситуациях, что надо быть честным. То есть дальше практические занятия были. И именно жизненные вопросы решались прежде всего. То есть математика, физика, химия в таком образовании вставала на второе место. Сначала дети получали образование, как правильно относиться к людям, к своему долгу, к Богу, к окружающей среде и так далее. То есть у них вот это вот долг, ощущение долга, оно воспитывалось с самого раннего детства. И они точно знали, в чем заключается их долг. Если человек, допустим, должен был, у него семья торгует, бизнесом занимается, то бизнесмен знал прежде всего, в чем заключается его долг перед обществом. В чем долг перед обществом бизнесмена? Вопрос. А? Да, то есть идея в чем заключается? Он бизнесмен, долг, у него два долга. Первый долг – организовать правильно бизнес так, чтобы все были счастливы в этом бизнесе. Правильно означает все счастливы. Не то, что я только счастлив, все остальные страдают. Все счастливы. Потому что не может человек быть один счастлив. Если у него 100 человек работает, и они все страдают, он когда 100 человек плохо о нем думают, он не может быть счастливым. Просто в принципе. Если даже представить, что один человек о тебе плохо думает, и то счастья уже нет в жизни. Представьте, когда 100 человек плохо о тебе думают. Какое счастье может быть? Вообще никакого счастья. Потому что это же связь идет с людьми на тонком плане. Человек просто постоянно в обороне находится сплошной, он не может быть счастливым. Поэтому сначала надо сделать счастливыми тех, кто на тебя работает. Или ты, если ты сам работаешь, то сделать счастливыми тех, кто тебе дает работу. А потом уже, если ты зарабатываешь деньги, то ты должен еще сделать счастливыми всех вокруг. В этом заключается два долга бизнесмена. И этому учились с самого детства. И даже если брать, допустим, ну, дореволюционные времена, я не могу сказать, что все были таким бизнесменами, но такие бизнесмены были, и они были очень уважаемыми людьми. Они строили театры, там строили детские сады, там всякие приюты. Ну, то есть они кормили нищих, организовали такие, организовывали благотворительные различные, и они были очень религиозными людьми. Они имели все наставников своих и так далее. Это уже, а это означает культура, воспитание. Какое у нас сейчас воспитание в этом плане? Мы не знаем, зачем это надо. У нас нет идеи. В этом заключается несчастье нашей судьбы, потому что все эти вещи предназначались для того, чтобы жить счастливо. Если ты делаешь все правильно, ты создаешь атмосферу счастливую вокруг себя и также внутри своей семьи и все прочее. В этом необходимость этих законов была, а не в том, чтобы просто какие-то законы. Этот вопрос для меня встал еще в раннем детстве, когда там второй, третий класс, и начал когда что-то соображать. Я помню, научился читать где-то в третьем классе, я увидел книжку, энциклопедию какую-то, то ли на суше, на море, но какую-то детскую энциклопедию, очень красивую, большую, толстую. И я ее спер из группы продленного дня, где там библиотека была, я ее спер домой почитать. Учительница вычислила меня и как бы пришла ко мне домой в гости просто. Ну, естественно, я там читаю книжку эту. Она села со мной. Говорит, зачем ты взял домой? Не так было плохо, неловко. Но я задал ей один вопрос. Она говорит, ведь это же нехорошо. Я говорю, а почему нехорошо? Я же читаю. Вы же хотите, чтобы я образовался? Вот я образовываюсь. Я говорю, почему нехорошо? И она не смогла мне объяснить. Она не смогла мне внятно сказать, почему нехорошо. Но потом я начал это сам изучать, уже потом, гораздо позже. И я понял, почему нехорошо. Что когда человек что-то берет без спроса, один раз, возникает три психических процесса в его сознании, которые потом он сам остановить не может. Первый психический процесс, он начинает считать, что так поступать правильно, и он, потом ему трудно поменять свое мышление. Второй процесс, у него появляется сильное желание еще что-то взять. И третий процесс, он неминуемо приближается к наказанию за это. То есть сейчас, может быть, он не будет наказан, но он неминуемо идет в эту сторону жизни. Три вещи, которые он не может избежать в своей судьбе. Если человек один раз изменил, происходит то же самое. Первый процесс, ему кажется, что это нормально. Он, вернее, доказывать начинает себе. И в конце концов, он так начинает считать. Вот заметьте, если у кого-то действительно была серьезная измена, что сначала были очень хорошие отношения, потом бац, человек залетел, ну, в плане измены, то есть у него так получилось в жизни. Ведь нет никакого стыда, никакой совести в этот момент у человека. Ему говорят, ну ты чувствуешь хотя бы, что ты как-то вообще мерзко поступил? Он говорит, нет, не чувствую. Знаете почему? Потому что в этом есть закономерность. Человек теряет стыд, у него нет этого ощущения, он теряет. Стыд потом приходит, через какое-то время, если он на правильный путь встает, ему придется раскаяться когда-нибудь. Первое, он появляется... Наглость, это вот не хочется не думать, что он виноват в чем-то. Да все так живут, нормально. Второе, что появляется, это желание еще раз так сделать. И третье, что появляется, неизбежный развал семьи. Или большие трудности в совместной жизни. Неизбежные. Вот три вещи, которые возникают в результате того, что человек совершает такой поступок. Если бы она мне объяснила тогда, я был маленьким, вот так, на примерах, я бы точно никогда бы не стал этого делать. А зачем мне такая канитель нужна? Зачем такая несчастье такие в жизни? Чтобы крыша свихнулась, чтобы у тебя желания какие-то ненормальные появились, и чтобы потом за это ты еще страдал постоянно. Какой смысл? Люди могут годы в тюрьме сидеть, потом выходят, и их опять тянет то же самое делать. Вы думаете, почему? Что как бы мы это объясняем тем, что они просто ненормальные. У них психические отклонения какие-то возникают. Нет, вы ошибаетесь. Вполне нормальные люди. Почему? Потому что есть силы, которые заставляют это делать. В ведах есть наука, которая называется бутология. Бута означает духи. Бутология, наука о духах. Мы сейчас как бы, ну, кто изучает эту науку, кажется, что он или шизофреник, или, ну, там, еще что-то в этом роде, или экстрасенс. Вот. И в этом есть очень большая доля правды, потому что только эти люди в основном это изучают. И они действительно потом попадают или в психушку, или в общество экстрасенсов. Ну так или иначе. То есть, ну это большая проблема, действительно. А почему они это изучают? Потому что они хотят это все видеть. Вот и попадают под влияние этих сил, естественно. Потому что эти силы сильнее нас. В этом и заключается наше изучение, чтобы это понять. Веды объясняют, что живые существа, которые живут на тонком плане, сильнее психически тех живых существ, которые живут на грубом плане. Поэтому, если мы контактируем с духами, что в положительном смысле хотим с ним контактировать, что в отрицательном смысле хотим избавиться от них, мы с ним, к ним привязываемся все больше и больше. Таков закон. И избавляет от них только, когда мы о них забываем и включаемся в какой-то другой процесс. Курение, пьянство, наркомания, желание воровать, желание играть в азартные игры. Все это влияние духов. Люди почему так сильно привязываются к этим всем вещам? Потому что, ну как бы, когда они такой поступок совершают, то они пускают духа в свое сердце. И он начинает заставлять их делать то же самое. Некоторые люди думают, я вот покурю хорошо, и мне больше потом не будет хотеться. Зачем мне? Я не привязан к этому. Не тут-то было. Это ты начинаешь иметь дело с определенными силами, которые будут тебя заставлять это делать дальше. Один мой знакомый недавно бросал курить. И он, когда вдруг решил не курить, то у него в сердце появилось такое чувство, как будто он задыхается. Так. Психически очень тяжело. И это не чувство ни на одну секунду, понимаете? То есть оно продолжалось долгое время. И ничего не остается делать, как опять закурить. И так человек живет. Вы что думаете, другое чувство возникает, когда человек хоть раз изменил? То же самое. Как тянет просто как сила какая-то из дома человек. Почему человек блудным становится? Он идет, ищет себе кого-то. Почему? Потому что сила тянет. То же самое, если человек изнасиловал женщину хотя бы один раз, та же самая идея возникает. Его тянет, он потом становится сумасшедшим просто. И вот зацикливает на этой идее. Ему хочется такого чувства опять испытать. Если женщина переспала сразу с тремя мужчинами хотя бы один раз, то же самое. Духи входят в ее психику. Она не может испытывать счастье с одним, вот ей надо трех сразу. Понимаете? Большая проблема. Поэтому веды и говорят, лучше держаться от этого далеко подальше от всего. И в этом и заключается наука. А не в том, что это нехорошо. Ну что значит нехорошо? А сейчас люди взяли и решили, что хорошо. Ты приходишь, допустим, на консультацию психологу, он говорит, у тебя любовница есть, ну, погуляй немножко в семье, все разрает, разглядится. Ну, то есть, почему у вас напряжение? Потому что вы надоели друг друга. Ну, отвлекись от этой своей жены, переключись, и она опять для тебя будет сладка. Что думаете, я шучу? Так консультируют сейчас. Есть такие мнения. И это серьезная большая проблема общества. Так проблема заключается в том, что они учитывают влияние духов, которые потом будут тебя тянуть на сторону. Ты уже назад не вернешься домой в полной степени. Тебе придется уже гулять дальше. В этом заключается проблема, а не в чем-то другом. Но это немножко другая песня. Наша тема сегодня – это бескорыстие, благотворительность. Пища, 34 стих, пища того, кто ест сам и не подпускает к столу находящихся на подаяние, отвратительно, даже если на столе эликсир бессмертия. Сейчас объясню, почему. Веды объясняют, что если человек просто готовит для себя и потом ест для себя, то эта пища оскверняет его психику и приводит только к болезням. Она ничего хорошего не дает человеку, в принципе. Почему? Потому что пища может копить или чистоту в человеке или болезни, одно из двух. То есть пища – это сила, психическая сила. Мы думаем, что мы кушаем для чего? Для того, чтобы пополнить белки, жиры, углеводы, там, витамины в организме. Хочу вам доложить по секрету, как врач, что у половины из нас белков, жиров, углеводов в организме на недельку хватает спокойно. Но проблема заключается в том, что мы кушать хотим каждые 3-4 часа. И чем человек больше психически напряжен в жизни, чего-то ждет больше, тем больше ему кушать хочется. У женщин, допустим, чувства больше активны в жизни, более активны, чем у мужчин. Поэтому их психическая энергия расходуется быстрее, чем у мужчин. Поэтому женщин, ну, чисто физиологически женщинам надо один раз кушать в день. Ну, кушать означает покушать. А остальное время перекусывать, подхватывать что-то, идти так раз, положить в рот, еще что-нибудь. Зачем это надо для женщин? Чтобы успокоить чувства, чтобы психика спокойной была. Но мужчина, у него чувства не расходуются так вот, психика не расходится по пустякам, не расходуется сильно. Она у него просто истощается от тяжелых обязанностей каких-то. Если, допустим, человек упахивается, как ишак на работе, а почему он упахивается, как ишак? Причина только одна – неправильное представление о счастье. Некоторые думают, что им денег не хватает. На самом деле, человеку для счастливой жизни много денег и не надо. Но многие люди этого не понимают. Они считают, это все ерунда, надо много денег для счастливой жизни. Я знаю много людей, у которых мало денег, они счастливы. И они спокойно живут, и, ну, они испытывают счастье, они ценности взращивают, они вкладывают силы в детей, в своих, друг в друга. То есть они, у них очень надежная, гарантированная жизнь. Потому что не факт, что если человек целыми днями работает, у него надежная, гарантированная жизнь. Жена может устать от этого и уйти. Дети могут вырасти дикими. Он может сам надорваться и стать больным человеком. И так далее. То есть это очень рискованная жизнь, так жить. Очень рискованная. Это ненадежная жизнь. И причина такой жизни ненадежна, неправильное сформированное понимание счастья. Человек думает, что он будет упахиваться, и счастье придет в его жизнь. Ничего подобного. Однако, если человек живет просто по достатку, и силы вкладывает в работу над собой и в духовную жизнь свою, то интересная закономерность. Чем духовно более зрелым человек становится, тем выше он поднимается в обществе, как личность. Чем выше стоит человек в обществе, тем у него более высокие друзья, окружение, и, соответственно, больше возможностей иметь средства, не сильно упахиваясь, не сильно напрягаясь. Понимаете, о чем я говорю? То есть, чем больше человек занимается работой над собой, тем он ценнее становится в обществе. Он занимается, представьте, допустим, человек просто рабочий, обычный, и он работает, допустим, на заводе где-то. И он все свободное время занимается работой над собой. Вы что думаете, года через три это не будет заметно? Люди будут подходить к нему, спрашивать советы, потому что он бескорыстный, честный, заботливый, отзывчивый. И, кроме того, знает, грамотный в жизни человек. Дальше это заместит мастер, там, допустим, он поставит его там какую-то, даст ответ. Ну, раз люди приходят, спрашивают, значит, человек ответственный, надо поставить куда-то повыше на должность. Потом это заметит дальше человек, и он будет сам, не желая того, продвигаться по этой лесенке, и у него будет спокойнее, лучше жизнь. Это результат просто работы над собой. Но если человек упахивается и думает, что это поможет ему возвыситься по лестнице, да, поможет. Вопрос, какой ценой и насколько. Поэтому вот этот обычный путь понимания, как можно повысить свои возможности в жизни, он неправильный. Это обычное представление, оно как ловушка действует. Человек рушит свою жизнь фактически. Поэтому, но все начинается вот с чего. Когда человек готовит пищу, это очень тонкий эзотерический момент. Попытайтесь его понять. Когда человек готовит пищу для себя и думает только о себе в это время, то он этой пищей кормит свой эгоизм. Не свой разум, а свой эгоизм. Потому что у человека есть два вида разума, психики. Один разум называется эгоизм. Эгоизм – это энергия разума тоже. А второй разум называется бескорыстие. Чистый разум. Есть эгоистичный разум, чистый. Эгоистичный разум что рождает? Гордость, жадность, злобу, похотливость и так далее. Все эти эмоции, они приводят к страданиям. Причина, много причин, но одна из них — это неправильное отношение к еде. Веды советуют, они говорят, надо сделать следующее. Когда ты готовишь, надо мысленно пищу отдавать Богу. Надо молиться в это время, то есть надо готовить не для себя. Даже если просто жена готовит для мужа и для детей, то она таким образом очищает свое сердце, и она становится очень чистым, возвышенным человеком. А когда дети и муж кушают с целью удовлетворить свою жену, и говорят ей вкусно, даже если это невкусно, то они так тоже очищают свое сердце. Даже если люди просто друг для друга живут, уже это приносит счастье. Но если они будут жить для Бога и готовить для Бога, то тогда эта пища считаться освященной, и она будет очищать от всех грехов семью. Это целая наука, как это делать, чтобы пища стала освященной. Надо алтарь поставить дома, надо думать о Боге постоянно, что это место, где живет Бог дома, не где моя семья живет. Что главный у нас не телевизор как бы в доме, а алтарь. Если посмотреть внимательно квартиру любую, то самое центральное место в квартире занимает телевизор. Или сейчас, допустим, там, ну, плаза какая-нибудь там, или видеомагнитофон, я не знаю. Но так или иначе, самое центральное, большое и почетное место. А раньше это центральное место принадлежало алтарю. И люди жили для алтаря. Они молились перед едой, они молились перед самыми какими-то ответственными моментами в жизни. Для чего они это делали? Не потому, что они дураками были и пропитанными опиумом для народа. Они просто это делали для очищения сознания. Перед тем, как совершить какое-то действие, надо очистить сознание. Чтобы сделать это действие в правильном ключе, для этого надо настроиться бескорыстно. Самый лучший способ бескорыстного настроя – это молитва. Потому что ты же молишься не для себя, а для кого-то. В этом и заключается суть молитвы. Человек, когда настраивается таким образом, допустим, женщина готовит пищу с молитвой. Сильная штука. Как вы думаете, почему человек не может бросить пить? Причина только одна – слабый разум. Почему разум слабый? Давайте разберемся, а чем мы его кормим? Чем мы разум кормим? Пищей, которая предназначена только для нас. Поэтому веды говорят, человек должен готовить для Бога, для птичек, для собачек на улице, для соседки пожилой, которая голодает. Он должен настраиваться, удовлетворить всех вокруг своей пищей. А только потом уже думать о своей семье. Больше того, кто является самым главным объектом любви в квартире? Внимательно подумайте, прежде чем сказать. Пожалуйста. Кто является самым главным объектом любви в квартире? А? Вы ошибаетесь. Кот. Вот именно. Самым главным объектом любви является животное в квартире. Понятно? Понятно. Это так и есть. Потому что вся любовь сосредоточена на животном, которое живет в квартире. На втором месте стоит кто? Дети. Дальше следующий объект любви. Жена. И последний объект любви. Это муж. Хи-хи, вот вам и хи-хи. Чего вы смеетесь? Так и есть на самом деле. А? Ну что нет? Ну как нет? Ну все, когда приходят домой, первое, что они видят, это собачку. Все на нее внимание обращают. Допустим, вы пришли в гости, поздравить с днем рождения. Вы заходите в квартиру, подбегает вам собачка. Что вы делаете, прежде чем поздравить день рождения? Вы говорите, ой, какая хорошая у вас собачка. Если вы этого не сделаете, вас не поймут просто. Вы должны это сказать, потому что всем будут счастливы. Да, у нас хорошая собачка. И начнут вам ее показывать, целовать. Такая, вот собачка у нас какая хорошая. Что, разве не так, что ли? Потом после собачки подбегает дочка. Ее начинают все целовать, обнимать. Только потом поздравление уже жене. Вот, муж потом выходит. Подключиться к поздравлению. Уставший от работы. Именно поэтому в семье в первую очередь хочется накормить жучку. Почему? Потому что она считает себя главной. Если ты ее не накормишь, когда уже запах идет по всей квартире, она просто никому не даст есть. Она будет гавкать и там кричать. Кошка вообще написает в сандалии вам, если вы не накормите раньше всех. Потом начинают конючить дети, на втором месте стоят. Потом жена думает, ну сколько можно мужа этого ждать? Вот веды говорят, для того, чтобы эгоизм не рос в квартире, первым должен поесть муж. Все ждут, когда он придет с работы. Ну, не обязательно там, ну, по крайней мере, если они все вместе садятся есть, первым надо накормить мужа. Потом должно кто поесть? Жена должна поесть. Потом кто ест? Дети. Только потом жучка последняя. И тогда она очень смиренная на самом деле. Она ходит, она так опушки у нее опущены, такая, она такая вся смиренная очень ходит. Хвостиком виляет все время. Нигде не какает по углам. Ведет себя очень смиренно, жучка тогда в этом случае. Дети тоже очень послушные тогда растут. И жена тоже ведет себя очень учтиво. Понимаете, и все как бы становится нормально. Однако, следует знать, что если семья вся поела, но при этом никого не накормила, то в этом случае это тоже не очень благоприятно. Хотя бы птичкам надо что-то насыпать на улице. Или хотя бы просто для Бога приготовить и накормить алтарь хотя бы. Ну просто Богу показать пищу. Хотя бы так, понимаете, нельзя готовить просто для себя. Это опасно. Опасно чем? Чем больше эгоизма в семье, тем больше неразрешимых ситуаций. Как вы думаете, кто первым страдает от того, что кормит пищей, наполненной грехом, эгоизмом? Кто первый страдает от такой пищи? Нет, вы ошибаетесь. Да, первым страдает тот, кто должен быть больше всех разумным. Первым страдает муж. Потому что пища, ну понимаете, у мужчины, у него сила разума и сила эгоизма, она самая большая в семье. Ну то есть мужчина, поэтому эта природа создала для того, чтобы муж мог вести семью куда-то. То есть у мужчины сила разума, у него в этом заключается его сила. То есть его сила не в чувствах, не в эмоциях, как, допустим, у детей. Его сила не в уме и способности как бы создать атмосферу, как у женщины. У него сила в идее, в смысле какой-то для семьи, который он создает. То есть муж – это представитель идеи, для чего мы живем. Он как бы двигает семью куда-то. Мужчина должен так делать. Если мужчина ест пищу полную греху, то есть он ест пищу, которая не бескорыстно настроена, она настроена с грехом, то в этом случае он, его вместо разума он культивирует в себе эгоизм. Чем больше у мужчины копится эгоизма, тем больше в нем развивается вредных привычек. То есть он начинает становиться соткан из них, из этих вредных привычек. Первое, что с ним происходит в этом случае, он начинает эксплуатировать свою жену. Он склоняет ее заниматься сексом, когда он хочет, ему наплевать совершенно, как она себя чувствует. То есть он начинает просто издеваться над ней. Это первое, что с ним происходит. Но это еще не все, только начало. Второе, что с ним происходит. Веды описывают, есть 6 врагов человека, которые развиваются, когда человек неправильно относится вот к пище, ко всем многим вещам, факторам. Но пища является одним из важных факторов в жизни человека. Первое, это похоть, неукротимая похоть развивается у мужчины. Второе, он начинает деньги очень сильно отождествлять с собой. Не с семьей, а с собой. То есть он начинает прятать деньги, копить на свое, на что-то. И считает, что все остальные должны терпеть и ждать, когда он удовлетворит свое желание. Следующий момент, после чего у него развивается совершенно неукротимый нрав. То есть он становится очень гневливым, злым, озлобленным. То есть с ним даже поговорить нормально невозможно. На четвертом месте, когда это уже произошло, у него начинают развиваться вредные привычки. У него появляется склонность курить, выпивать или гулять на сторону и так далее. То есть он не может уже себя в этом сдерживать. Пятое, что с ним происходит, он начинает ненавидеть кого-то. Следующий этап развития его сумасшествия. Он начинает кого-то ненавидеть. То есть у него становится, появляется враг в жизни серьезный, с которым он сражается. Может этим врагом стать даже жена или дети. И последний этап деградации мужчины, то есть его разум полностью попран судьбой, он становится безумцем. Безумие может проявиться во всех этих шести аспектах. Или он половыми извращениями начинает заниматься, или он просто как безумец жадничает, и деньги как скряга становится такой. То есть он там работает на трех работах, денег никому не дает. Все это смешно, конечно, но это так. Или он ненависть в нем переполняет его, или он просто спивается, или он начинает пытаться козни кому-то строить, или он просто с ума сходит, конкретно в психушку попадает. Причина – неуемное развитие эгоизма в мужской психике. Кто может помочь? Жена? Потому что жена – это единственный человек, который в семье контролирует ситуацию. Все остальные живут просто. Жена все контролирует, она следит за всеми, она очень хорошо понимает, как меняется сознание детей, жучки, мужа, всех, кто живет в доме, у нее психика на это работает, потому что она фактически как бы является индикатором жизни семьи. У жены, у женщины всегда сердце очень чутко отзывается на то, что происходит. И женщину Бог наделил силой, способностью противостоять этим всем вещам. Поэтому... Как обычно женщина противостоит? Обычно она берет пилу и пилит мужа ей. Она думает, что это ей поможет. Наоборот, это еще хуже делает. Женщина должна использовать тайное оружие, которое ей Бог дал в ее распоряжении. Тайное оружие – это любовь. Любовь можно направить по-разному. Допустим, первый вариант. Она с любовью к Богу готовит пищу. И потом с любовью мужу отдает ее. Не то, что она думает, вот мужу вот это вот положу, а вот это мне. Но он все равно не поймет, насколько вкусно это блюдо, ему пожрать надо, а мне же надо кушать нормально. Она думает, мужа даже не узнает, что это приготовил, это не для него, для него вот это вот. А если он съест это, то пропадет просто, зачем, какой смысл? Или это не мне, даже не мне, а вот детям. Это дети. Вот это детям все. А вот это вот мужу. Знакома, женщина? Нет? Знакома. Так вот в этом проблема заключается. Муж на самом деле, да, он съест хорошо, даже этого хватит. Но проблема-то не у мужа потом возникает. Проблема-то возникает у жены, вот и у детей. Вот в чем проблема-то. Это у них психика не так настраивается. Поэтому женщина должна жертвовать себя. Она должна жертвовать себя тем, что она бескорыстно настроена по отношению к мужу, по отношению к детям. И это бескорыстие делает ее чисто, сердце чистым и прозрачным. Она очень хорошо понимает, что вокруг все происходит. Она видит отклонения психические. И знает, она понимает, откуда они берутся. Если мужа понесло не туда, значит, что-то не то в доме происходит. Она должна с любовью к Богу стирать белье там. Она должна обязательно, не то что стиральная машина все стирает, но хотя бы просто ты вытаскиваешь из стиральной машины, хотя бы помолись в это время Богу. Женщина защищает даже тем, что мужчина одевает белье, которое она с любовью правильно настроена, приготовила. У него даже от этого психика очищается. В квартире тоже атмосфера сама должна быть. Она женщина, она стремится к чистоте в квартире. На самом деле женщины часто превратно понимают эту чистоту. Они думают, что чистота, когда ты все вымыла, вот, походила, помыла все, почистила, все значит чисто. Бывает так, что квартира вымытая, но туда нельзя зайти. Заходишь в квартиру и выходишь назад, потому что чем-то пахнет. А чем не можешь понять? Вроде бы все, духи какие-то, запах хороший, а не можешь там находиться? И кушать пищу в этой квартире, тем более, просто тошнит. Причина – это запах эгоизма, семейного эгоизма. Если он переполняет квартиру, даже тошно заходить в нее, не то что кушать там. Этот запах часто даже за дверь выходит. Даже к двери такой квартире подходить очень тяжело, потому что накопилась эта энергия. эгоизма. Поэтому женщина должна очищать квартиру. Она очищается молитвами. Она очищается духовной музыкой, которая в квартире должна играть. Квартира очищается. Есть специальные священные растения, которые надо, ароматические масла зажигать дома, чтобы они постоянно атмосферу очищали от этой энергии эгоизма. Надо проветривать, чтобы энергия, чистая энергия заходила в квартиру. Знаете, почему она чистая? Веды описывают, что высшие живые существа, они как заботятся о нас? Они дают нам чистую энергию для жизни. А мы, не факт, что мы ее правильно используем. Но так или иначе, нам она постоянно нужна. Чистая энергия исходит от Солнца. Веды описывают, что Солнцем этой планеты управляет очень возвышенная личность, которую зовут Сурья там, и так далее. Он просто настолько святой, что весь сияет. Вот это свет Солнца на тонком плане наполнен его силой, этой личности. И поэтому свет Солнца, он наполнен жизнью. Растения начинают расти. Если взять просто обычный, допустим, спектр Солнца, обычный, да, и взять и посветить на что-то, это будет расти, но кушать это будет невозможно. Так? Почему? Потому что мы говорим искусственное освещение. А естественное лучше. Почему? Потому что в нем вложена сила этой личности, которая освещает. Точно так же есть и другие разные личности, которые создают другие стихии. То есть они наполняют энергией чистой, бескорыстной жизни, как бы все чем мы пользуемся. Нам нравится свежий воздух, нравится чистое солнце. Мы чувствуем счастье, когда соприкасаемся со всем этим, потому что все это освещено энергией возвышенных личностей. Понимаете? Но можно точно такое же счастье сделать у себя в квартире. Если вы будете бескорыстно, возвышенно настраиваться дома, у вас в квартире будет легко дышать, очень хорошо, чисто будет там находиться. Вы будете потом чувствовать это. Люди будут приходить радоваться там, у них будет настроение повышаться, они будут отдыхать у себя, у вас дома. Ваша пища станет божественной. Люди будут кушать, и они, у них глаза будут на лоб лезть. Потому что 50% вкуса пищи – это настроение того, кто готовил. Можете проэкспериментировать, если хотите. Пригласите себе домой двух человек. Один имеет какую-то вредную привычку, а другой не имеет никакой вредной привычки. То есть один связан с духами, другой нет. Пожалуйста, сделайте этот эксперимент. Вы тогда поймете, о чем я говорю. Иначе это понять невозможно. И попросите этих двух людей приготовить одно и то же блюдо. Пожарить картошку. Не надо сильно какое-то, просто пожарить картошку. И потом попробуйте эту картошку от того и от другого. И вы увидите колоссальную разницу в вкусе. Хотя вы дадите одни и те же ингредиенты, попросите их соблюдать одну и ту же технологию. Они будут и солить, и перчить точно так же. Все будут делать одинаково. Результат абсолютно разный. Вкус колоссальным образом отличается. Одну картошечку хочется есть, другую нет. А если ту же самую картошечку рядом с ней приготовит святой человек, который постоянно будет думать о Боге, вы эту картошечку, когда попробуете, у вас крыша поедет. Это называется освященная пища. Если пища приготовлена очень святым человеком, то она может избавить человека от тяжелейших недугов, от психической болезни. Она может избавить человека от тяжелой судьбы. Поэтому за такой пищей люди, образованные, означают грамотные во всех вещах. Не то, что образованный означает высшее образование. Образованный означает грамотный. Люди не гоняются за такой пищей. Они готовы куда угодно поехать за такой пищей, чтобы хотя бы один раз ее попробовать. Пищу, которая наполнена энергией святости. Я помню, я путешествовал по Индии и попал в одно место. Называется Шри-Рангам. Кто-то слышал Шри-Рангам? Это удивительное место. Это очень древний храмовый комплекс. Можете себе представить, огромная стена, которая окружает этот храмовый комплекс, простирается, просто вот одна стена, это, по-моему, 3 или 4 километра, потом вторая стена 3 или 4 километра, и потом, получается огромной площади комплекс, и все это храмовый комплекс. Там внутри сотни храмов. Там живут люди, которые обслуживают эти все храмы. Они, ну, живут очень чистой, возвышенной жизнью. Когда ты туда внутрь заходишь, так тум, и как бы крыша очищается сразу. Я там жил где-то 2 недели. И я питался именно там, где готовят, вот в самом центральном храме. Там можно было приходить, пища стоит копейки. Готовят с молитвами. Очень чистые, возвышенные люди, которые всю жизнь только этим занимаются. Они сами, как бы, ну, они не богатые люди, то есть они просто живут вот этим, что они молятся Богу и готовят эту для людей пищу, эту освященную. Ничего особенного там в ней не было. Но когда я начал есть, у меня просто крыша ехала. Вы не представляете, насколько это чистая пища, насколько вот приятно это есть. Потом поехали в другой город, священный город, тоже в Индии, Рамешварам называется. Когда мы ехали назад по дороге, наш поезд в этом, ну, у нас была пересадка, и в этом городе я уже не помню, как он называется, что-то Тривендрапур, что-то такое, ну, в общем, какое-то название длинное. Вот, где рядом вот этот вот храмовый комплекс находится, где-то в 30 минутах ходьбы, езды от этого города находится. Это, поезд стоял 3 часа. И я, у нас было 5 человек, и мы вдвоем с одним парнем, с ведром, дернули, короче, за этой пищей. Мы поехали, там попали в пробку, прибежали, там набрали. И мы успели вот прямо на подножку поезда. Они там сильно волновались уже. Но мы успели, заскочили, все нормально. Но ради того, чтобы просто ее... ну, поесть этой пищи, как бы пару дней там в дороге. Мы, представляете, на такой риск пошли, то есть у нас в их глаза квадратные совершенно. То есть дикие, дикое желание. Съездите, попробуйте. Там прямо при храме. Там есть еще удивительно, что там есть один великий святой Рамануджачари. Там его прямо вот, ну, то есть он прямо сидит там, забальзамированный, можно посмотреть. То есть он сидит там уже лет 600, наверное. 600 лет назад жил великий святой. Ну, то есть место очень чистое, возвышенное. И вот что такое освященная пища, там можно это попробовать и понять очень хорошо. Настолько сильно это чувствуется, что словами передать невозможно. На всю жизнь впечатление остается. Другое впечатление у меня было, когда... один друг пригласил меня домой в гости на день рождения и приготовила его мама, которая страдала алкоголизмом. И когда я начал кушать вот это вот, ну, очень вкусно все, она хорошо готовила, я когда начал кушать ее пищу, меня чуть не вырвало. То есть я реально не смог кушать, я вот ел и давился, вот такие вот рефлексы. Я правда говорю, вот такое у меня ощущение было. Мне очень дурно, потом я болел несколько дней, психически мне было очень плохо от того, что я это поел. Поэтому пища, ну, это огромная сила. Здесь написано, пища того, кто ест сам и не подпускает к столу всех остальных, отвратительно. Прямо так написано, отвратительно. Даже если на столе стоит эликсир бессмертия. Ну, то есть, какая-то удивительная вещь. Там какие-то травы там изысканные, еще что-то, я не знаю. Веды говорят, самый лучший способ проверить и получить милость вообще, счастье и радость в своем доме, проверить себя и получить это счастье и радость, если ты принимаешь домой тех, кто приходит без спроса и нуждается в твоей помощи. Веды говорят, это самый удивительный момент твоей жизни, твоей судьбы. Если кто-то нуждается в помощи, и ты радушно принимаешь этого человека, служишь ему, кормишь ему, заботишься о нем, и потом отпускаешь его, то с этого момента радость будет жить сама в твоем доме. Есть так и написано. То есть энергии радости тоже управляют. Веды описывают, что есть высшие живые существа, управляют энергией счастья. Веды описывают, управляет богиня процветания, Лакшми. И то есть, когда все процветает, все радостно, все хорошо, все получается, значит, она живет в этом доме. Здесь написано, 35-й текст. Богиня процветания будет радовать, безмерно радовать сердце человека и жить в его доме, если он с радушной улыбкой, бескорыстно и честно приветствует нуждающихся в гостеприимстве. Попробуйте. Пришел, допустим, у нас был такой, у меня был такой случай в жизни один раз. Особенно благоприятно, когда все происходит вовремя. А, считается, суббота – это день Сатурна. Если в субботу кормить черных кошек, там, собак, цыганей, нищих, то это очень благоприятно. Считается, что энергия Сатурна означает безработица, кризис, отсутствие денег, нет, ну, как бы, нет сил, усталость, тяжелые болезни – это энергия Сатурна все. Несчастные случаи – это энергия Сатурна. Сатурн – самая такая наказующая планета, самая сильная. И суббота – поэтому важный день для таких мероприятий. В некоторых странах не работают в это время, а именно стараются это время посвятить пожертвованиям. И разок в субботу, я помню, мы приехали в Краснодар, по-моему, с лекциями, и к нам домой пришли цыгане попросить одежду изношенную. Тут позвонили, женщина с ребенком, цыганка, попросила одежду. Мы так обрадовались. Собрали всю одежду там, какая есть, изношенную, не изношенную, какую можно было дать. И отдали. Ну, у нее хорошо получилось, она больше никуда не пошла. И просто тяжело было бы нести там. Если... После этого у нас все так классно пошло. Но самое удивительное заключается в том, что на следующую неделю, в субботу, к нам опять пришли цыгане. Именно в субботу, на следующую неделю, ровно через неделю, уже другие. И мы тоже, ну, не знали, что давать, но мы там дали все, что там, пищу. Ну, напихали им все, что могли, короче. И они ушли. И опять то же самое, такой же точный эффект. Но на третью неделю цыгане уже не пришли. Хорошего помаленьку. Бог уже больше не послал. Удивительно знать, что когда воры пытаются ограбить квартиру, как вы думаете, на что они обращают внимание? Воры – это необычные личности. Я изучал это, потому что один мой хороший друг, он, ну как бы, он стал человеком, который изучает веды, начал аскезы совершать. Сейчас лекции даже ездит, читает. Он был вором в законе. И он, то есть он был серьезным, не просто вором там подворовывал, а он был серьезным вором. Причем очень в своей среде он был очень известным человеком. Ну, то есть он изучал воровские законы. Ну, то есть таким воровским был священником серьезным. Его очень уважали в этой среде. У них там серьезные законы, оказывается. Оказывается, нельзя грабить человека, который бескорыстно настроен. Это у них считается очень ужасно в этой среде. Если человек кого-то изнасиловал и попал в тюрьму, то ему капут. Его там просто будут издеваться над ним, там не знаю как, в тюрьме. Вот. Если же он ограбил плохого человека, богатого, то его будут очень уважать. Он будет считаться крутым. Кто из вас из этой среды знает? Я правильно говорю или нет? Ну, мне так рассказывали. Вот. Так или иначе, там есть эти законы. И когда человек, который ворует, он идет, допустим, ну, допустим, воры, которые скрывают квартиры, как вы думаете, они как ищут, какую квартиру вскрыть? Они даже не то, что смотрят, они нюхают эту дверь. Они вот чуют, где надо грабить. И вот если вот эта энергия эгоизма прет, значит, есть что воровать. Они чувствуют это. Потому что интересный факт, что даже если у человека достаточно много добра в квартире, но он бескорыстно настроен, они не могут учуять, что там что-то есть. Вот это ощущение, что что-то есть, оно как раз идет от эгоизма. И точно так же на улице людей грабят, тоже по этой причине. Если человек идет, и он чувствует, что ему есть что потерять, то его обязательно прижучат. Особенно, если он действительно какую-то ценность большую несет. От него прямо пахнет на километр этим, этой ценностью. Хочу вам по секрету сказать, что точно так же действует таможня. Опытный таможник тоже вот так смотрит на человека и нюхает фактически его. Насколько ценность большую он несет. И если человек действительно с ценностью, с какой-то идет, он как бы ценный очень пассажир. К нему особое внимание и забота. Его и разденут, и оденут, и все забота и внимание для него. Они ищут. Они будут искать человека, который просто бескорыстно настроен. Неинтересно. Интересно искать у того, у кого вот есть что искать, понимаете, вот чувствуется по человеку. Я проверял это все на практике. Поехал в Индию на много месяцев, там на 7 или 8 месяцев, но у меня вот неотъемлемый атрибут — это камни, которым я лечу. Тогда это были не, там, не сильно дорогие камни, но, по крайней мере, все равно их было 30 килограмм. Ну, то есть, достаточно, чтобы остановить и понять, и попросить, что это такое. Был вот такой чемоданчик, он весил 40 килограмм, такой чемоданчик маленький. Я с ним ездил. Вы не поверите. Просто ставлю чемодан на стойку, прохожу. Вот я, потому что в сердце я лечу. То есть эти камни не для лечения. Я лечил. В Индию ехал вообще бесплатно, там всем лечил. Там люди, допустим, приходили, которые паломничеством занимаются. Я их лечил там бесплатно вообще. Таможенник отворачивается. Чемодан едет, он отворачивается, поворачивается, когда он проехал. Несколько раз так было. Один раз в Турции. Не отвернулся. Увидел чемодан. Я думаю, к чему вообще? Почему Господь так сделал, что он увидел этот чемодан? Он говорит, открывай. Я открываю, там столько камней. Он такой, ух ты, интересно. Ну, говорит, ну вообще-то, говорит, за это тебя посадить надо. Я говорю, я вообще-то лечу, там я тут начал рассказывать. Не помогло. Он такой чемоданчик забрал себе туда, в этот. Говорит, ну, смотри, то есть у тебя два варианта. Если хочешь поспорить, то мы тебя посадим. А если не хочешь, то просто иди себе спокойно. И у меня жена начала повторять молитву, защитную молитву Богу. Вслух. И он посмотрел на нее, говорит, что она говорит? Скажи, чтоб не говорила. Я говорю, она молится о вашем благополучии. Вы, говорю, просто из этого чемодана вам будет тяжело, поэтому она молится. Он говорит, да вообще кто вы такие? Начал интересоваться. Я ему рассказал, как я живу, там, что я там туда все. Вот. Он говорит, ты меня можешь продиагностировать? Я говорю, конечно, говорю, у тебя то, вот от того, что ты вот это всех мучаешь, у тебя вот эта вот болезнь, от этого у тебя вот это. Он репу почесал, короче, чемодан принес назад. Говорит, к нам всегда через нас приезжайте. Он говорит, всегда с нами ездите, всегда. Вот у нас такая-то смена, такие-то все, всегда пропустим. Пожалуйста, приезжайте к нам. Счастливого пути. Ни разу не было каких-то проблем, ни разу. Потому что все зависит от того, что везет человек в сердце своем. А все остальное — это уже другой вопрос. Поэтому, конечно, если Господь захочет какие-то испытания послать, Он пошлет. Но так или иначе, вот я вам привел пример. Другой пример, люди там чуть-чуть что-то купят, и потом столько проблем. То же самое и в квартире. Поэтому не думайте, что ваша квартира защищена, если вы много замков навешали. У них вот, у этих воров, он мне рассказывал, этот человек, мы еще замок не успели придумать, у них уже есть как бы на него. Им легко очень любую квартиру войти, абсолютно. Вот никаких трудностей нет. Вы не сможете ее защитить вообще никак. Нет вариантов. Они знают, как все там перепилить, отпилить, там вырезать. Ну, то есть у них это работа 5 минут, все готово. Поэтому у них нет проблем с тем, чтобы куда-то зайти. У них есть проблема, куда заходить. Это для них проблема. Они изучают этот вопрос серьезно. Не могут неделю изучать, куда они просто так не заходят. Вот, поэтому человек с чистым сердцем может даже не закрывать свою квартиру. Если кто-то что-то возьмет, значит, так Бог захотел. Следующее утверждение вам покажется странным. Наверное, это уже странно показалось, но следующее точно покажется странным. Это святой человек серьезно писал. Этот трактат, этому трактату 1200 лет. 2200 лет. Он старше, чем Библия. Ну, то есть он раньше Христа был написан. Иисуса Христа прихода. И он до сих пор дошел до нас. Как вы думаете, почему? Потому что люди изучают. Серьезная книга. Фраза такая. «Надо ли засевать поле тому, кто ешь лис тогда, когда гости насытились?» Не поняли? Еще раз повторяю. «Надо ли засевать поле, ну то есть, надо ли работать тому, кто ест лишь тогда, когда гости насытились?» Вот веды объясняют. Это особый случай. Особый случай гостеприимства, который сильно облегчает судьбу. Не пытайтесь имитировать, сразу вам говорю. Веды это описывают, что если человек выходит на улицу, пытается накормить всех прохожих, и если после этого ему что-то самому остается, он ест. Если не остается, он постится. Веды объясняют, это особый случай такой аскезы, который необходим домохозяину для очищения сердца, для очищения своей жизни. Так вот, веды объясняют, что если человек делает правилом своей жизни так себя вести, то у него в доме никогда не будет бедности, это закон. Люди просто тащить ему домой будут. Они будут его наполнять, его квартиру, и пищей, и деньгами, то есть он не будет бедствовать. Кто хочет со мной поспорить по этому поводу? Я могу вам это доказать. У меня есть достаточно много знакомых, которые ведут отреченный образ жизни. Они просто, у них нет вообще денег. Они просто ездят и читают лекции вот так вот. Они, живут. У них вещей всего небольшой чемоданчик там. Все самое необходимое. И у них денег больше, чем вы думаете. Они строят на эти деньги храмы. У них запланировано полетов на целый год. И куплено уже заранее билеты на эти полеты. И они знают точно, что когда они приедут, обязательно пожертвуют еще больше, чем у них есть. И они помогают своим ученикам финансово. Иногда бывает, решают их финансовые вопросы. Хотя человек не работает, он просто ездит, лекции читает, дает знания людям, наставляет их. Это закон. Когда человек настроен очень сильно бескорыстно, то ему не нужно упахиваться, чтобы иметь средства на существование. Подумайте на эту тему. Это очень важно знать, что... Я не буду приводить все примеры, есть много священных писаний ведических, которые объясняют разные примеры жизни таких людей, которые, и все они означают, что человеку не нужно работать. Я знаю несколько случаев, когда человек просто целыми днями готовит, чтобы всех кормить, а народ тащит ему все необходимое для этого, со всей деревни вокруг. Но такие люди, они не являются ленивыми там или еще что-то. Они живут для людей, то есть они отдают все. Следующий стих. Чего, если человек пренебрегает гостеприимством, однако все свои силы вкладывает в тяжкий труд, то... его счастливость, судьба будет полностью разрушена. И в последний день своей жизни он будет причитать и чувствовать себя несчастным. Ну, то есть, если человек очень много сил вкладывает в то, чтобы обогатиться, но полностью пренебрегает тем, чтобы отдавать, результат такой жизни будет полное страдание. То есть, никакого счастья вообще в такой жизни не будет. С одной стороны, смотрите, в ведах все познается в сравнении, противопоставлении. С одной стороны, человек вообще ничего не делает и просто жертвует. и он будет счастлив, и у него никогда не будет пустой дом. Говорят, вот против законов экономики вы сейчас скажете, ну как это вообще, 10 рублей я дал, у меня нет 10 рублей, все. Нет никакого закона в этом. Ну, то экономически кажется совершенно необоснованно. Так? Но с точки зрения духовной науки это самый лучший обоснованный шаг. Не сочтите за наглость, я приведу вам собственный пример. У меня сейчас 25 сотрудников где-то, ну, организации. То есть мы сейчас один человек, очень хороший человек, которого сильно люблю, очень хороший человек, достраивает клинику 3000 квадратов для нас под Краснодаром. В мае месяце мне придется покинуть вас, и мы поедем туда, и там будем в клинике уже в этой работать. Причем он не будет с меня брать никакой аренды. Все началось с того, что я решил, что я не должен брать деньги в фирме, в которой я работаю. Я начал жить просто на то, что дают мне во время лекций. И причем я не прошу ничего. То есть, если кто-то жертвует, я принимаю эти пожертвования. Из организаторов, которые организуют мои лекции. Все консультации, естественно, бесплатно. И все остальное тоже. Конечно, в этой фирме лечение стоит дорого, но оно эффективно. Ну, в этой лечебной. Сотрудники получают зарплаты, но благодаря тому, что я настроен очень к ним серьезно, как, ну, как хочу им служить, заботиться о них, у нас очень коллектив хороший, у нас очень теплые отношения, понимаете, очень серьезный настрой друг по отношению к другу. Причина – это правильный настрой тех, кто старше, лидеров. Вроде бы безрассудство отказаться от зарплаты, особенно тому, кому это все принадлежит. Но это дает удивительные плоды. Нет такого, чтобы у меня денег не было дома, и нет такого, чтобы кто-то смеялся над тем, что я так совершил такой поступок. Наоборот, все ценят, уважают и думают, надо к этому стремиться. Это ведические законы, их надо просто изучать. Люди думают, чем больше себе схвачу, тем счастливее стану. Все наоборот. Чем больше ты заботишься о людях и даешь им, тем больше тебе потом возвращается судьбой. И в том числе и деньги. То есть не факт, что денег не будет в этом случае. Наоборот. У нас есть на сайте несколько благотворительных проектов. Если... То есть мы сейчас начали лечить больных СПИДом, туберкулезом. Лечим бесплатно тех людей, которые занимаются духовной практикой активно. И при этом больные СПИДом и туберкулезом. Если у вас кто-то есть знакомый такой, он вот молится, то есть он занимается духовной практикой. И болен СПИДом или туберкулезом. Приводите к нам в центр, мы его полечим бесплатно. Откуда мы возьмем деньги? Нам на сайт постоянно жертвуют на эту программу люди деньги. Просто... Откуда-то приходят деньги. Мы поставили на сайт вывеску. Жертвуйте, хотите помочь людям, жертвуйте. Люди жертвуют деньги, постоянно на счет пополняется. Мы на эти деньги лечим вот этих больных. Уже 6 человек пролечили. 2 женщины уже вылечились от СПИДа полностью, даже в крови не нашли. Ну, только начали еще 3 месяца назад, уже такие результаты. Одного человека от туберкулеза тоже почти вылечили уже. Ну, еще не полностью, но почти. Поэтому, если человек настроен бескорыстно, то и результат тоже всегда хороший. Это закон. 38 стих. Как глупые скряги, отступившие от закона радушия, могут быть счастливы? Они будут нищими, пусть даже среди роскоши. Такое утверждение. Недавно я общался с таким нищим человеком. Я не буду называть его имя, потому что он очень известен. Один из самых богатых людей не только в Москве, но также в мире. Мы не поняли друг друга. Он пригласил меня пообщаться. Первое, что он сказал мне: «Ну, скажи, что ты можешь». Ну, очень такой человек, влиятельный. Я говорю, а что надо? Он говорит, я слышал, что ты занимаешься цигун. Я говорю, вообще не занимаюсь. Это дезинформация. Ну, мы с ним поговорили, короче. Но потом, ну, я там дал ему какую-то консультацию, что-то ему рассказал, объяснил там. Объяснил, какие самые лучшие отношения в коллективе. Может быть, он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Ему рассказывал о том, что как люди остаются рядом во время кризиса в больших компаниях. Если у человека есть какая-то высокая цель, то в этом случае рядом с ним специалисты объединяются по этой цели. То есть они как бы, ну, у него возникает команда соратников, которые будут всегда с ним, потому что они видят, знают цель. То есть это интеллектуальные люди и плюс еще высококвалифицированные. Обычно такие люди способны так настроиться. И эта команда, вот, ну, самое главное, что есть у человека, который управляет большим коллективом, это команда, это специалисты, которые его не бросят в трудную минуту. Потому что кризисы на всех влияют, особенно большие фирмы. И как бы нет никакой гарантии, что деньги кончатся в какой-то момент. И кто в первую очередь уходит? Самые высокооплачиваемые специалисты, которые легко могут найти себе работу в другом месте, потому что они имеют высокую квалификацию. Если такие люди уходят, фирма разваливается, потому что именно в этих специалистах основа жизни фирмы и заключается. Нет другой основы. Работников можно там набрать где угодно. Эти люди, они имеют большую ценность. И если человек не имеет идеи какой-то высокой в своей жизни, то к нему наберутся такие люди, которые будут только интересоваться его кошельком. Когда его кошелек станет вместе, а меньше, они так как сквозь пальцы, так вот, и все, и он разорится. Вот так это все действует. Я ему это объяснил. Он поулыбался, посмеялся надо мной, смотрел. Ну, так мы поговорили, и он потом говорит, хочешь, я тебе подарю вот этот шарик? Там большой шарик показал такой из дорогого камня. Я говорю, да не надо. Ну, шарик, зачем он мне нужен? Еще что-то мне показал потом. Ну, говорит, ну ладно, я понял тебя, говорит, иди вот там секретарше. Я вышел за дверь от него. Его секретарша мило улыбнулась, спросила меня, сколько стоит ваша консультация? Чтоб я расслабился и не боялся ничего. Сказать то, что я хочу сказать. Я сказал, это бесплатно. Она такая на меня посмотрела совершенно вообще такими глазами. Она поняла, что я не в тву ботву заехал. Я поехал домой. Жена сказала, ну и слава Богу. Я не буду рассказывать, как он живет, этот человек. Можно очень много себя окружить телохранителями там. Но эта жизнь не имеет никакого счастья. Почему? Потому что она полна страхов. Опасно. Чем больше у человека богатства, тем больше на него коршунов смотрит. И даже выехать просто так на улицу не погулять. Потому что могут просто пристрелить. Это жизнь вообще, я не знаю, как можно так жить. Ну, нет никакой возможности просто жить спокойно и открыто. Вот я сейчас выйду на улицу и пойду, куда глаза глядят. Нормально. Я никому не нужен. Знаете, почему Джо неуловимый Джо? Потому что он никому не нужен. Некому ловить. Я думаю, такая жизнь лучше. Ну, может быть, кто-то думает иначе. Жизнь все расставляет на свои места. 39 стих. Нежный цветок вянет, если его не сорвать, чтобы понюхать. Но гостя, пришедшего к столу, отпугивает даже мимолетный взгляд, в котором нет радушия. Отпугивает сразу. Зачем я сюда пришел? Какой смысл? А гость — это то, что приносит счастье. Всегда гости приносят счастье. На самом деле человек может ничего плохого другому человеку в жизни не сделать. И хорошо относиться к нему всю жизнь. До тех пор, пока он не приходит в гости. Но если он пришел в гости, и там ему не показали, не приняли его радушно, то есть не отдали ему все свои силы, этому человеку, когда он пришел в гости, то дальше отношения с этим человеком глубокие заканчиваются. Что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал дальше, в сердце у человека, которого ты не принял со всем сердцем, когда вот тот пришел к тебе, останется неизгладимый след, и он будет всегда о тебе думать, как о человеке второго сорта. Почему? Потому что в гостях все открывается. Все становится ясным. Кто такой человек, как он живет дома, ничего не скроешь. Все, что у тебя дома есть, сразу будет видно. Кто ты такой, как ты живешь, чем ты живешь, какая у тебя жизнь, какое настроение и так далее. У меня есть один человек, который снабжает меня камнями в Индии. Он живет в Джайпуре. У него большая семья. Они живут в большом доме все вместе. Он не бедный человек. У него все завалено камнями. У него вот дом, да, и веранда такая вот возле дома. Веранда, открытая веранда просто стоит. И на этой веранде он мне открывает бочку. И там вот такие вот лежат вот такие осколки. Ну, камни там лежат. Бочка такая большая. И он говорит: как ты думаешь, что это? Я смотрю, говорю: что-то знакомое, зелененькое. Он говорит: правильно, это изумруды. Ну, необработанные изумруды там, вот целая бочка. У него на улице куча таких камней. Вот, он не боится, потому что все его знают вокруг, все его уважают. Он очень уважаемый человек там. Никто не залезет, никто не будет воровать. У него никогда не было, чтобы его воровали. У него есть в центре Джайпура небольшой офис. Ну, примерно по площади чуть меньше этой комнаты. Ну, наверное, где-то в два раза меньше, да. Так, в два раза меньше. В этом офисе у него столько богатства, сколько нет во всех ювелирных магазинах в Москве вместе взятых. Но у него просто, ну представьте, сейфы вот стоят. Он открывает, они просто забиты драгоценными камнями, вот так, пачками. Нам трудно это представить, насколько люди могут быть богатыми. Он живет очень скромно. У него небольшой домик есть свой. В этом домике живут два его сына с женами и с детьми. И жена. И недавно они выдали дочку, его дочку замуж. Вот, когда я приезжаю, они приглашают меня к себе домой. И когда это для них большой праздник, то есть я приезжаю к ним, и они все бегают вокруг меня целый день. То кормят, то возят куда-то. Вот. И постоянно заботятся. Вот. Там главное не переесть. Как бы опасно очень. Потому что потом по носу дороги смерть. В Индии переесть — это опасное занятие. Вот. Ну а переесть очень сложно. Почему? Потому что у них очень маленькие тарелочки. Вот такие вот блюдечки. Вот такие вот чашечки. Я не мог сначала понять, почему. Но когда я начал кушать, я понял. Потому что, когда тебе подают вот 6 таких чашечек маленьких, и в них очень вкусные блюда. В каждом свое блюдо. Ну, 6 это минимум. Обычно 12, там, 15. Такой подносик. И везде маленькие чашечки такие стоят. И все это для тебя. Для твоего удовольствия. Когда ты пробуешь из каждой маленькой чашечки маленькое количество пищи, тебе кажется, что вообще ничего не съел. Потому что ты не знаешь количество. Потому что как только ты попробуешь, они тебе опять в эту чашечку подкладывают. Чашечки оказываются бесконечные. Я реально первый раз в жизни ощутил, что я не могу встать со стола. Они, ничего страшного, посидим? Нет, хорошо. Нет, они уже не кормили, но просто поговорили там. Ну, то есть, они всей семьей сидели. Дочка там маленькая там. И постоянно общаются, радуются тебе, вот и любят тебя. Вот представь такой настрой людей. Это необыкновенно. Там просто находиться одно удовольствие, просто такое счастье. Представьте, какая у них атмосфера в отношениях между ними. Они любят друг друга безмерно. Когда, допустим, они собираются вместе, то когда сын заходит, вот он первый раз видит сегодня отца, он кланяется ему в ноги. То есть подходит и кланяется ему в ноги прямо. Мать первый раз видит сегодня, тоже кланяется в ноги. Отец благословляет его каждый день, кладет ему руку на голову, говорит: сынок, дай Бог тебе счастья, здоровья, чтобы у тебя все было хорошо. Теперь у меня к вам вопрос. Из вас хоть раз, один раз в жизни кто-то своим родителям покланялся в ноги? Может быть, кто-то. Вот представьте разницу между культурами нашими. Самые сильные благословения человек может получить только от своих родителей и своего духовного учителя. Нет сильнее благословений в мире. Не может быть просто, в принципе. И представляете, как мы сильно лишены возможности быть счастливыми, если мы этих благословений не имеем. По какой причине? У нас нет культуры. Мы потеряли эту культуру. Даже до революции такая культура была у нас на Руси, а сейчас ее нет. Мы не уважаем своих родителей, не ценим их. Поэтому они нас не благословляют. Они могут, конечно, чего-то пожелать, но понимаете, что под сердце пожелать нужны основания. Если сын падает в ноги, ясно, что есть такое основание. И тогда от всего сердца отец благословляет, мать благословляет. Эти благословения, когда есть, это огромная сила. Что такое благословение? Это сила аскезы родителей. Она спасает жизнь человека, делает его счастливым. Запомните, что следующее занятие у нас будет называться «Доброе слово». Будем говорить о том, что такое доброе слово. Какой смысл, целый раздел посвящен доброму слову. Какие вопросы по поводу сегодняшней лекции, да? Это испытание судьбы. Бывает так, что приходит человек, который хочет выманить деньги на водку. Просто сосед звонит и говорит: слушай, у меня, блин, завтра отдам, вот клянусь. 100 рублей надо. Что делать? Ну да, я описывал это в книжке. То есть идея в чем заключается? Надо пригласить его домой, посадить за стол, сказать: кушать хочешь? Он: да. Ему дать покушать. И потом, когда он поест, надо ему сказать: я тебе не дам на выпивку, ты уж меня прости. И он больше не придет. Вот это закон, он больше не придет, никаких шансов. Потому что он, во-первых, не сможет на тебя наругаться, ничего, и он больше не придет. Если ты поступишь с ним честно, бескорыстно, но при этом скажешь ему свое мнение по поводу его злой привычки, то он будет от тебя уважать в своем сердце, но держаться от тебя подальше. Ты все?
А если он со своей бутылкой придет?
То же самое, надо его накормить и сказать, что я не пью, прости меня.
А если он забудет, что приходил?
Не забудет, знаете. А вы поступите так, как я вам сказал. Вы увидите, забудет или нет.
А если это родственник?
А это уже другой вопрос. Это не чужой человек. Поэтому здесь гораздо сложнее. Если это родственник, то на самом деле родственники — это самое большое испытание судьбы. Здесь уже нет таких вот законов и правил. Бывает, самый близкий родственник, с которым ты живешь, является воплощением ада для тебя. Это значит, что в прошлой жизни ты набедокурил конкретно. Веда объясняет, что самые тяжелые наказания человек получает в своей жизни через самых близких родственников. Чем ближе родственников, тем тяжелее наказание он может в твоей жизни принести тебе. Веда объясняет, благоприятнее наказание отрабатывать вне семьи. Лучше пускай тебя наказывает кто-то другой. Допустим, начальник или там сосед, ну кто угодно, только не близкий родственник. Потому что это самое ужасное и тяжелое наказание, которое только существует. Поэтому здесь нет никаких советов. Когда, как себя вести, когда палач замахивается мечом, чтобы отрубить голову тебе? Как надо настраиваться, думать в это время? Я не могу вам ничего сказать по этому поводу. Потому что эта ситуация абсолютно беспредельная. Она не поддается советам, описанию. То же самое родственник, находящийся в глубоком невежестве. Самый лучший способ – желать ему счастья и держаться на почтенном расстоянии. Если вы не можете жить, вас жизнь заставила жить в одной квартире, то даже в одной квартире заботиться о нем, делать все для него и держаться на почтенном расстоянии. Стараться все разговоры заканчивать очень нежно, мило и спокойно. Единственный совет, другого совета не могу вам дать. Вы не сможете ни перевоспитать такого человека, ни что, ничего с ним сделать. Да?
А вот если один раз человек пришел, ну, допустим, с ним радушно поступили, он приходит еще, а потом приходит к тебе жить. Что делать тогда?
Хороший вопрос, спасибо вам. Радушие не означает попустительство, подхалимство и слабость сердца. Радушие – это абсолютно бескорыстное проявление сильного человека, который может поступить по-всякому в зависимости от необходимости. Если ты накормил человека, и он приходит к тебе еще раз, ты можешь его опять накормить. Однако же не обязательно отдавать ему свое время, все свое время, все свои силы и слушать ерунду, которую он хочет тебе сказать. Ты можешь посадить человека, накормить его с любовью и сказать ему: пожалуйста, в моем доме не должно быть никаких сплетен, никаких обсуждений и никаких пошлостей я не хочу здесь слышать, потому что мы здесь поклоняемся Богу, у меня пища освященная, ее надо есть с уважением к Богу. Поэтому давай покушаем, или будем молчать, или будем говорить о чем-то возвышенном. Если вы не хотите иметь такую репутацию, тогда извините, значит, у вас слабое сердце. А почему бы и нет, почему бы не сказать так? Если вы так сказали, человек будет себя держать в руках. А если он пришел к вам пожить, то это совсем другая ситуация. Человек не должен просто так пускать себе кого-то в дом пожить. Потому что он разрушает среду этого дома, если это недостойный человек. У достаточно богатых людей были места, где можно было пожить. Но это не означает, что он пускает к себе в то место, где он живет сам. В это место можно пускать только очень близких людей, которые действительно близки к тебе по духу. И это очень большая честь жить рядом с таким человеком. Но если человек недостойный, то кормить ему, дать ему ночлег – это совсем другое. Можно дать, например, деньги, чтобы он переночевал. Если он садится на шею, то надо сказать ему об этом, что это неправильно, тебе надо работать, идти там и все прочее. Ну, то есть, помощь человеку не означает просто, ну, просто кормить его и давать ему деньги. Помощь означает иногда наказать, иногда человека заставить что-то делать. Иногда пригрозить ему. Это тоже помощь. С добрым сердцем можно делать все эти вещи. Однако же, если человек попустительствует, является ли это признаком доброго сердца? Как вы думаете? Он что, это делает от счастья? Что этот кролик, который пятачок, который Винни-Пух, когда уходил, сказал: а что, еще что-то есть? Кролик от счастья, что ли, это все делал? Нет? Он это делал потому, что у него не было другого выхода. Мне не хватило силы внутренней сказать, что не хочу больше вас видеть. У пятачка не было силы, как бы, сказать что-то своему другу, а у друга не было силы отказаться покушать, и все были несчастны в этой ситуации. Один застрял в двери, другой все, лишился всей еды, а третий не успел куда-то там, я уже не помню. Но так или иначе, это не тот случай, когда надо попустительствовать. Не является грехом поставить человека на место. Если у вас сердце у самого чистое, бескорыстное, это не является грехом. Если оно грязное и там много жадности, если ты пригласил гостя и думаешь, что он ест, а, гад, я поставила на стол настоящую красную икру. На стол вообще настоящую красную икру ставят очень редко. Только по большим праздникам. Он всю банку съел. Это не тот случай, который принесет счастье. Еще какие последние вопросы? Надо служить им. Надо отдать все свое время им. Надо заботиться о них, служить им. Но не поддерживать разговоры, которые не приносят счастья. Надо предупредить гостей, что давайте у нас дома будем говорить вот о том-то и о том-то. И другие темы, как бы, просто если начинаются, не поддерживать. Все, это важно. Один мой знакомый в Индии распространял духовную литературу ведическую. И он попал в одно место, одно селение, где жили люди, которые всю жизнь занимались духовной практикой. Брахманы, то есть целая улица брахманов там жила. И он, когда подходил к каждому дому, то выходил человек и бежал к нему навстречу. «Зайди ко мне, пожалуйста, отведай у меня пищи там и так далее». И он так, и там он раздавал книги. И он немножко обнаглел уже, потому что у него все хорошо получалось. В одном доме он также выбежал человек, он как бы следующий дом, следующий, вот так все происходило. И он, когда его уже хорошо накормили, он уже в принципе был сыт, ему надо было дальше. И он как бы зашел в один дом и начал рассказывать уже, не просто книгу давать, они покупали сразу там, ставили себе, а он начал рассказывать, что это за книга. Начал говорить шлоки, цитировать и объяснять философию. Но люди как бы поняли, что начинается, и это у них тоже является традицией, философский диспут. Они как бы сели, настроились на философский диспут такие. Все сели. Вот. И он, когда начинал какую-то шлоку, они все хором продолжали ее. И потом комментировали. Но он несколько шлок всего знал, не так много. И он красный как рак оттуда ушел. Почему? Потому что он был полностью опозорен. Ну, то есть, люди всю жизнь этим живут, он попытался с ними беседовать о Бхагавад-гите. Маленькие дети знают больше, чем он про эту Бхагавад-гиту. Ну ладно, на этой счастливой нотке мы закончим нашу лекцию. Сейчас у нас будут ведические настрои на русском языке. Но на самом деле в Индии можно это услышать во многих местах. Люди собираются вместе. Это называется шанти-мантры. То есть их читают при всех благоприятных церемониях. То есть они звучат примерно так. Вот одна из них это «Сарвей баванту сукинага, сарвей шанту нирамая, сарвей бадрани пашьянту, накашчи дукабак бавет». То есть смысл заключается в том, я желаю всем счастья. Первая самая фраза, которую мы сейчас будем повторять. «Сарвей баванту сукинага» переводится «Я желаю всем счастья». «Сарвей шанту нирамая», то есть «Я желаю, чтобы мир был у каждого в сердце». Сарве бадрани пашьянту. Я хочу, чтобы все благоприятное было у всех живых существ. И накаши дук кабак бавет. Я хочу, чтобы никто не имел страданий в этой жизни. Ну, такая вот возвышенная молитва. И мы будем только... И они повторяют постоянно, много часов могут повторять. То есть перед любыми благоприятными, в свадьбе, допустим, надо повторять такие вещи. возжигается огонь и читаются такие молитвы. Это ведическая культура. Так, все сели прямо. Вы знаете, что вы находитесь в ведическом храме? Да? Или догадываетесь? Здесь вот алтарь. Так, кто не знает, я докладываю обстановку. Значит, что надо делать? Надо вот отсюда из сердца повторять: я желаю всем счастья. Это делать медленно, чтобы глубоко понимать, что ты говоришь. И мысленно кланяться надо всем вокруг. Не торопитесь во время повторения. Не надо повторять быстро, потому что это на платформу ума человек переходит. Надо очень размеренно, медленно это делать. С пониманием того, что делаешь. Если вы будете делать правильно, то у вас внутри, вот здесь сердце, появится сила желать всем счастья. Сила давать благословение. Эта сила очень нужна в жизни. Если, допустим, сын в армию уходит, и женщина имеет такую силу, она ему просто скажет два слова, и он будет там очень хорошо себя чувствовать. Ко мне прибежала сегодня одна женщина, вся белая. У нее сын ушел в армию, через неделю сбежал из армии. Весь был худой и несчастный, прибежал домой. Это подсудное дело — сбежать из армии. Она его вернула назад в эту армию, как бы она заставила его назад служить, ехать. Но сердце у нее раскалывалось, она не знала, что делать. Она пришла ко мне сегодня об этом поговорить. Я желаю вам всем, чтобы у вас было силы внутри достаточно, чтобы благословить своего сына так, когда он пойдет в армию или еще куда-то, чтобы у него не было такой ситуации, в которую он попал. Для этого надо учиться это делать. Так, все вместе повторяем. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, любви, чтобы все у вас в жизни получилось, все проблемы решились. Хочу вас поблагодарить за то, что пришли на эту лекцию. Спасибо, до свидания, всего доброго.
Так, минуточку внимания. Следующая лекция планируется 20 января в 19:00.